«Я прожил много лет», — сказал летописец, «и видел много славных, храбрых полководцев. Но таких людей, как ты описываешь, мне встречать не приходилось. Очень похожа на сказку твоя речь. Объясни мне, если можешь, почему татарский каган, сделав богатым каждого пастуха, теперь вдруг сам оказался на нашей границе, так далеко от своей родины?»
Посол допил чашу вина, снова закрыл глаза и сильно покачнулся. Летописец сделал строгие глаза и погрозил слуге, желавшему налить еще. Но посол очнулся и, видя пустую серебряную чашу, сделал слуге знак, и тот снова налил до краев темно-красного вина. «Не удивляйся, что я пью так много. Не ты, почтенный мерзавец Юсуф, ни твоя юная помощница не выпили ни капли. Значит, мне остается одному пить за троих». Махмуд продолжал, держа чашу в руках и слегка покачиваясь. «Великий каган отдыхал в своих кочевьях 3 года. Половину войска он оставил в Китае, где народ продолжает до сих пор защищать родину. А вторую половину войска он сам повел на запад через пустыни и горы». Летописец закрыл руками уши и застонал.
«А, я чувствую ужасное!»
Посол продолжал. «Жадность ханов и голод простых кочевников чрезмерны. Воины жаловались, что ханы забрали себе лучшую добычу, что беднякам достались отбросы. Тогда Чингисхан решил увести воинов подальше, чтобы они снова не стали резать друг друга и своих ханов».
«Сколь велико теперь татарское войско?» —
посол сказал сонным, вялым голосом.
«Чингисхан повел на запад 11 туменов, корпусов. В каждом тумене 10 тысяч конных татар. Каждый всадник ведет с собой 2-го запасного коня, а то и 2.
«Значит, у татарского кагана всего 110 тысяч всадников?» — воскликнул летописец. — А у нашего падишаха воинов в 4 раза больше. Если же он поднимет на священную войну все наши племена, то огромное войско ислама окажется совершенно неодолимым.
— Разве не то же самое я говорил его величеству Хорезмшаху Алаэддину Мухаммеду? Татарское войско перед войском падишаха Мухаммеда, царствовать ему 120 лет, все равно, что струйка дыма в темную ночь. Правда, по пути во время похода на запад к татарскому войску присоединились все степные бродяги — и уйгуры, и алтайцы, и киргизы, и каракитаи, так что татарское войско Чингисхана быстро увеличилось и разбухло. Это не сказки.
Посол покачнулся, оперся руками о ковер и растянулся. Девушка подложила ему под голову зеленую софьяновую подушку и сказала шепотом на ухо старику Мирзе Юсуфу:
«Он хитрая лисица. Он не хочет сказать правду».
«Таковы послы. Где ты найдешь прямодушного посла?»
Вошел викиль. Все долго бесшумно сидели, выжидая и не зная, что делать со спящим послом. Махмуд Тилвач внезапно очнулся и разом поднялся, бормоча извинения.
«Что я вам наговорил с пьяну, сам не помню. Напрасно вы все это записали. Сожгите эти записки».
Викиль провел посла обратно узкими темными переходами дворца к глухой калитке сада, где ожидали верховые лошади. Джигиты с трудом посадили в седло качавшегося Махмуд Елвача. В предрассветных сумерках всадники проехали безмолвными улицами спящей Бухары и прибыли в загородный дворец шаха. Через день, получив ответное письмо из рук шаха Мухаммеда, татарское посольство отправилось обратно на восток, в лагерь великого кагана всех татар.